Урок 8. Служить подобно Иисусу. Памятный стих. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. Иисус искренне заботился о людях. Его больше интересовали их заботы и нужды, чем собственные. Его жизнь полностью сосредотачивалась на других. Служение Иисуса было служением любви и сострадания. Он удовлетворял физические, умственные и эмоциональные потребности окружающих его людей, поэтому их сердца были открыты для духовных истин, которым он учил. Когда Спаситель исцелял прокаженных, открывал глаза слепым и уши глухим, освобождал бесноватых, насыщал голодных и заботился о нуждающихся, это трогало их сердца и меняло жизнь. Видя его искреннюю заботу, люди усваивали духовные истины, которым он учил. Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие, он служил их нуждам и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Следуй за мною». Иисус осознавал, что мир нуждается в наглядном примере Евангелия так же, как и в его провозглашении. Живое свидетельство христоподобной жизни, посвященной служению другим, становится весомым доказательством наших слов и внушает доверие к нашему свидетельству.
Воскресенье, 16 августа. Отношение Иисуса к людям. Иисус всегда искал доброе в других. Он обнаруживал и поощрял лучшее в них. Религиозные лидеры того времени роптали на него за это, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Иудеи были обеспокоены тем, что Господь общался с нечестивыми. Их взгляд на религию скорее отчуждал от нее, нежели вовлекал в нее. Они были удивлены, когда Иисус сказал о себе: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Религия книжников, фарисеев и саддукеев была религией избегания. Их цель заключалась в следующем: «Делай все возможное, чтобы избежать осквернения грехом». Будучи неоскверненным грехом, Иисус сошел в змеиное логово этого мира, чтобы искупить его, а не избежать его. Он — свет миру. Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 главу, 13 и 14 тексты.
«Вы — соль земли. Но если соль станет пресной, что сделает ее соленой? Ни на что она не годится больше, ее выбрасывают вон, под ноги людям. Вы — свет мира. Не может быть скрыт город на вершине горы расположенной».
Какие два образа использовал Иисус для описания своих последователей? Как вы думаете, почему он использовал именно эти образы? Смотри также Евангелие от Иоанна, 1 главу, 9 текст.
«А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир».
Евангелие от Иоанна, 12 главу, 46 текст.
«Я в мир пришел как свет, чтобы ни один верующий в меня во тьме не оставался».
И послание к Филиппийцам, 2 главу, 15 текст.
«Чтобы невинными вам быть и сердцем чистыми, чтобы и впредь непорочными детьми Божьими сиять вам, как звездам во вселенной, в этом бесчестном и растленном мире».
В древнем мире соль была одним из важнейших средств. Ее чрезвычайно ценили, и иногда римские легионеры использовали соль в качестве валюты. Она была символом большого богатства. Соль применяли, чтобы сохранить пищу или приправить ее. Использовав соль как метафору своих последователей, Иисус в действительности провозгласил, что истинное богатство мира не самые могущественные и зажиточные люди, а посвященные христиане, совершающие важнейший труд для Царства Божьего. Их бескорыстное, исполненное любви служение сохраняет мир в благополучии и придает вкус его жизни. Второй образ, использованный Иисусом – свет мира. Свет не избегает тьмы, а светит во тьме. Он не отделяется от тьмы, а проникает в нее, делая тьму светом. Последователи Иисуса должны проникать во тьму мира и стать светом для своих соседей в своих поселках и городах, чтобы осветить их Божьей славой. Прочитав слова Иисуса в послании Иоанна, 17 главе, с 15 по 18 тексты,
«Не о том прошу, чтобы из мира ты взял их, но чтобы от зла сохранил. Не от мира они, как не от мира и я. Освети же их истинную. Слово Твое есть истина. Как Ты меня в мир послал, так и я послал их».
Подумайте, как нам понять идею, что мы должны отделиться от мира и избегать его влияния? Одно ли это и то же? Что имел в виду Иисус, когда молился, чтобы его последователи были в мире, но не от мира? Как нам этого достичь?
Понедельник, 17 августа. Поведение Иисуса среди людей. Целью Иисуса было выявить в людях лучшее, даже когда обстоятельства оказывались очень непростыми. Его реакция на них была исполнена благодати. В Евангелии от Луки говорится, что толпы дивились словам благодати, исходившим из уст его. А Евангелие от Иоанна добавляет, что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И его подход к людям был обезоруживающим. Благодатные слова Спасителя трогали их сердца. Прочитайте Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 10 стих.
«Когда же Иисус вошел в Капернаум, подошел к нему с просьбой центурион. Господи, — сказал он, — слуга мой, разбитый параличом, лежит дома и жестоко страдает. Я приду и исцелю его, — сказал ему Иисус. Господи, — ответил на это центурион, — недостоин я, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи лишь слово, и слуга мой будет исцелен. Я ведь и сам в подчинении. В то же время и у меня под началом воины. Когда говорю одному из них «пойди», он идет. Другому «иди сюда», и он приходит. Говорю рабу своему «сделай то-то», и он делает». Услышав это, Иисус восхитился и сказал идущим за ним: «Воистину, ни у кого в Израиле не нашел я такой веры».
Евангелие от Марка, 12 глава, 34 стих.
Иисус, увидев, что тот так разумно ответил, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Божьего». Больше никто не решался задавать ему вопросы.
Какие обнадеживающие слова Иисус сказал двум самым обычным людям — римскому сотнику и еврейскому книжнику? Слова Иисуса, сказанные римскому военачальнику, произвели в его душе переворот. Подумайте, что должен был чувствовать этот суровый воин, когда Иисус заявил, что не нашел такой веры даже в Израиле. Подумайте также о мыслях еврейского книжника, когда Иисус сказал: «Недалеко ты от Царствия Божия». Иисус обладал способностью выявлять в людях лучшее. Даже то немногое, за что можно похвалить, способно открыть сердца для Евангелия. Ищите доброе в окружающих вас людях и дайте им понять, что вы цените их. Сравните книга пророка Исаии, 42 глава, 3 стих.
«Надломленную тростинку не переломит он, тлеющий фитиль не погасит. Воистину утвердит он правосудие».
Послание Колоссянам, 4 глава, 5 и 6 стих.
«С неверующими поступайте мудро, наилучшим образом используя время». слова ваши пусть будут всегда и приятными, и уместными. Тогда вы сможете каждому ответить, как подобает.
Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих.
Будем вместо того возвещать истину в духе любви. Будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он — глава.
Какие жизненные принципы, касающиеся наших отношений с другими людьми и нашего свидетельства для них, содержат эти тексты? Если наши слова исполнены ободрения и благодати, они оказывают благотворное влияние на жизнь других людей. Исаия пророчески возвещает, что Иисус трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Другими словами, Иисус был настолько сострадателен, что проявлял осторожность, дабы не навредить кому-либо, только что пришедшему к вере, и не погасить едва тлеющий фитиль веры в его сердце. Почему то, как мы говорим, настолько же и даже более важно, чем то, что мы говорим? Что вы скажете в ответ на такое утверждение? Истина есть истина, и люди должны либо принять ее, либо отвергнуть. Что не так в этом логически правильном утверждении?
Вторник, 18 августа. Исцеляющее служение Иисуса. Часть первая. Метод благовестия нашего Господа выходит за рамки заученных речей и подготовленных презентаций. Этот метод так же богат и действенен, как и сама жизнь. Каждый день мы общаемся с людьми, имеющими разнообразные потребности – физические, умственные, эмоциональные, духовные. Христос желает восполнить эти потребности через нас, когда мы заботимся об одиноких, скорбящих и страдающих людях, проявляя интерес к их радостям, надеждам и мечтам. Иисус заботился о насущных потребностях людей, чтобы в конечном итоге Он мог восполнить их самые глубокие нужды. Насущная потребность — такая сфера жизни, где люди уже чувствуют, что не могут решить проблему самостоятельно. Это может быть желание бросить курить, снизить вес, перейти на лучшую диету или уменьшить стресс. Это может быть нужда в пище, жилье или медицинском обслуживании, потребность в консультации относительно брака или семьи. Но в действительности больше всего люди нуждаются в личных отношениях с Богом и осознании вечной значимости своей жизни. Примирение с Богом в разрушенном мире — вот наша конечная потребность. Прочитайте повествование о парализованном в Евангелии от Матфея в 9 главе с 1 по 7 тексты.
Иисус вернулся к лодке, переправился на другой берег и прибыл в свой город. И тут люди принесли к нему на носилках парализованного. Видя веру их, Иисус сказал параличному: «Не бойся, юноша, твои грехи прощены». При этом иные из книжников говорили про себя: «Он богохульствует». Иисус же, зная, о чем они думают, сказал им: «Для чего вынашиваете вы в сердцах такие недобрые мысли? Что легче сказать: твои грехи прощены, или встань и иди? Но чтобы убедить вас, что есть у Сына Человеческого власть на земле прощать грехи, Он обратился к параличному: «Встань, возьми постель свою и иди домой». Тот встал и пошел домой. При виде этого народ, исполнившись благоговейного трепета, стал славить Бога, давшего такую власть людям.
И о неизлечимо больной женщине в Евангелии от Марка, в 5 главе, с 25 по 34 тексты.
Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все, что было у нее, но никакой пользы не получила, и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к нему сзади в толпе и коснулась одежды его, потому что подумала: исцелена буду, если хоть к одежде его прикоснусь». Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус, тотчас почувствовав, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как теснит тебя толпа, а еще спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала ниц перед ним и рассказала ему всю правду. Он же изрек: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
Каким образом эти две истории указывают на то, что Иисус связывал физическое исцеление с примирением с Богом? Исцеляющее служение Христа включало в себя гораздо больше, чем физическое и эмоциональное восстановление. Иисус жаждал восстановления людей, желал дать им ту полноту, которой лишил их грех. Христос знал, что физическое исцеление без духовного неполное. Если Божья любовь побуждает нас помочь людям восстановить их физическое и эмоциональное благополучие, она в большей мере будет побуждать нас поделиться с ними знаниями о духовном благополучии, чтобы они могли жить полноценной жизнью здесь и в вечности. В конце концов, каждый исцеленный Иисусом человек оставался смертным и через какое-то время умирал. Следовательно, в действительности люди прежде всего нуждались в духовной истине, не так ли? Подумайте о людях в вашем окружении. Что может предпринять ваша местная община, чтобы удовлетворить нужды окружающих и проявить заботу о них? Что делает ваша церковь для того, чтобы изменить жизнь людей?
Среда, 19 августа. Исцеляющее служение Иисуса. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 глава, с 23 по 25 стих.
«По всей Галилее ходил Иисус, уча в синагогах, возвещая благую весть о Царстве Божьем и исцеляя людей от всякой болезни и всякого недуга. Со временем слух о нем пошел и по всей Сирии. И приносили к нему страдающих от разных болезней и мучительных недугов, одержимых бесами, больных падучей и разбитых параличом. Всех их исцелял Иисус. И ходили за ним толпы людей из Галилеи, из-за Иордана, из Иерусалима, Иудеи и Десятиградия».
Евангелие от Матфея, 9 глава, 35 стих.
«Так ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, возвещая благую весть о Царстве Божьем и исцеляя всякие болезни и всякие недуги».
Какие три направления составляли основу служения Христа? Как он удовлетворял нужды людей и какое влияние это оказывало на их жизнь? Иисус сочетал в своем служении три направления — учение, проповедь и исцеление. Он делился вечными принципами, чтобы каждый из нас мог жить жизнью, исполненной смысла и цели. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Его служение было исполнено благодати. Иисус пришел, чтобы дать нам возможность жить жизнью с избытком, сейчас и вовеки. Прочитайте Евангелие от Марка, 1 глава, с 32 по 39 стих.
«А вечером, когда зашло солнце, к Иисусу понесли всех больных и бесноватых, так что собрался перед тем домом весь город. Многих несчастных исцелил тогда Иисус от разных болезней, множество бесов изгнал, не позволяя им говорить, ибо знали они, кто он такой. Утром, встав задолго до рассвета, Иисус ушел из того дома, удалился в уединенное место и там молился. Симон же и те, кто был с ним, пошли искать его, и, найдя, сказали Иисусу: «Все тебя ищут». А он им ответил на это: «Пойдемте теперь в другие места, в соседние селения, чтобы и там проповедовать мне, ведь ради этого я и пришел». И ходил он по всей Галилее, проповедуя в синагогах и бесов изгоняя.
После наступления вечера Иисус исцелил многих больных и изгнал многих бесов. А утром следующего дня после молитвы в пустынном месте, когда его искало еще больше людей, желающих получить исцеление, он отправился в другой город. Почему Господь не исцелил их? Обратите внимание на причину, названную им самим в стихах 38 и 39. Эта история имеет глубокий смысл. После исцеления множества людей накануне, на следующий день Иисус покидает толпы, которые ищут его и все же еще нуждаются в исцелении. Спаситель объяснил, что целью, ради которой он пришел в мир, была проповедь Евангелия. Иисус был не просто выдающимся чудотворцем. Он был Сыном Божьим, пришедшим с искупительной миссией. Он не довольствовался только исцелением физических недугов, но жаждал даровать людям вечную жизнь. Господь ясно сказал о цели своего пришествия на землю: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Каждое исцеление было возможностью раскрыть Божий характер, облегчить страдания людей и даровать им возможность обрести вечную жизнь. Возможно ли жить жизнью с избытком, который предлагает Иисус, если вы мало обеспечены или больны? Предлагал ли Иисус людям нечто более ценное, чем физическое исцеление? Как практически мы можем вести людей к духовным истинам, когда служим их физическим и эмоциональным нуждам?
Четверг, 20 августа. Что имеет значение для Иисуса? В 24 главе Евангелия от Матфея содержится весть Иисуса его ученикам о разрушении Иерусалима и событиях, предваряющих его пришествие. В следующей, 25 главе, Господь приводит три притчи о последнем времени. Эти притчи описывают качества характера, которые Иисус действительно считает важными для народа, ожидающего его второго пришествия. Притча о десяти девах обращает внимание на важности искренней, подлинной и наполненной духом жизни. Притча о десяти талантах подчеркивает важность верности в использовании даров, которые Бог дал каждому из нас. Притча об овцах и козлах показывает, что истинное христианство действительно служит нуждам тех, кого Бог ежедневно приводит в нашу жизнь. Прочитайте Евангелие от Матфея, 25 главу, с 31 по 46 тексты.
«Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и с Ним все Его ангелы, сядет Он на Свой царский престол, и будут собраны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, как пастух отделяет овечье стадо от козьего. Он поставит овец по правую, а козлов по левую сторону. И скажет царь, стоящим справа от него: „Придите все, кого благословил Отец мой. Владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы дали мне пить. Пришельцем был, и вы приютили меня. Был наг, и вы одели меня. Болен был, и вы посетили меня. В тюрьме был, и вы навестили меня“». Тогда праведные спросят его: „Господи, когда мы видели Тебя голодными, накормили? Когда жаждавшего Тебя напоили мы? Когда мы видели Тебя пришельцем и приютили, или нагого одели Тебя? Когда мы навещали Тебя больного или в тюрьме посетили Тебя?“ И ответит им царь: „Скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне“. А тем, кто по левую сторону, скажет он: „Уйдите прочь от меня, проклятие на себя навлекшее. Ступайте в вечный огонь, приготовленный дьяволу и ангелам его. Ибо я был голоден, вы не дали мне есть. Жаждал, вы не напоили меня. Пришельцем был, вы не приютили меня. Нагим я был, вы не одели меня. Был болен и был в тюрьме, вы не навестили меня“. они же спросят его: «Господи, когда же мы видели Тебя голодным, жаждущим, пришельцем, нагим, больным или в тюрьме и не позаботились о Тебе?» Тогда Он ответит им: «Скажу я вам, не сделав этого для одного из моих меньших братьев, вы не сделали этого и для меня». И пойдут они прочь. Удел таковых — наказание вечное, а праведных — вечная жизнь.
Как Иисус изображает истинное христианство? Перечислите сферы служения, о которых говорится в отрывке. Хотя притча говорит об удовлетворении реальных физических потребностей людей, в ней говорится не только об этом. В душах людей сокрыты голод и жажда Иисуса, взывающие о восполнении. Мы все лишены надежды, пока не обнаружим свою истинную личность во Христе. Мы духовно наги, пока не облечемся в Его праведность. Ветхозаветные пророки часто изображали состояние человека как безнадежно больного. Болезнь греха смертельна, но пророк указывает нам на лекарство. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих», — говорит Господь. Иисус является лекарством от смертельно опасной болезни наших душ. Притча об овцах и козлах увещевает нас восполнять физические нужды окружающих, но также содержит еще один важный урок. Это история о Христе, который восполняет самые глубокие потребности души и приглашает нас сотрудничать с Ним в служении ближним. Жить эгоистичной жизнью — и пренебрегать физическими, умственными, эмоциональными и духовными потребностями других значит рисковать вечной жизнью. В притче люди, посвятившие жизнь служению нуждающимся, заслуживают одобрения своего Господа и радушно приглашены в вечность. А те, кто эгоистично преследует собственные цели и пренебрегает потребностями других, осуждены Господом.
Пятница, 21 августа. Для дальнейшего исследования. Многие не верят в Бога и потеряли доверие к людям, но они высоко ценят дела милосердия и готовность помочь. Когда эти люди видят, что кто-то приходит в их дома не за материальной выгодой и не ради награды, а чтобы служить больным, кормить голодных, одевать нагих, утешать опечаленных, нежно указывать им на любовь и сострадание Христа, и их сердца смягчаются. Возникает чувство благодарности, воспламеняется вера. Они видят заботу Бога о них, и когда им говорят о спасении и о вечности, они уже подготовлены к тому, чтобы слушать Божье Слово. Бескорыстное служение Иисуса открывает сердца, разрушает предрассудки и оживляет Евангелие. Церковь — это тело Христово, где удовлетворяется потребность в любви. Господь посылает нас в мир, чтобы во имя Его изменить ситуацию. Хотя, конечно, мы должны проявлять осторожность, чтобы не быть оскверненными миром, а это весьма реальная угроза для нашей церкви, мы все же должны научиться достигать людей там, где они находятся. Пусть через нас Господь выводит людей оттуда, где они находятся, и приводит туда, где они должны быть. Вопросы для обсуждения. Первый. Почему милосердное служение Христа обладает такой великой силой, что способно разрушать предрассудки и открывать сердца людей для духовных истин? Представьте, насколько более эффективным было бы наше свидетельство, если бы мы отражали такую же самоотверженную заботу о других, какую проявлял Иисус. Второй. Вспомните о случае, когда вы сказали что-то истинное, правильное и даже необходимое, но ваш вид и тон не соответствовали вашим словам. Извлекли ли бы из этого опыта урок, который помог бы вам больше так не поступать? Например, вы решили ждать, пока успокоитесь, прежде чем говорить, и тому подобное. Третий. Еще раз подумайте о том, что все исцеленные и даже воскрешенные Христом люди в итоге умерли. Что это говорит нам о том, как мы должны совершать наше служение окружающим? 4. Какие новые виды служения может начать ваша церковь в обществе? 5. Как посредством нашего служения насущным нуждам людей мы можем создавать духовные возможности для нуждающихся?